Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Шкалим 19b. И мы закончили на предыдущем уроке Мишну, которая началась на 19а и перешла одной строчкой на 19b. И сейчас мы посмотрим Гемору на эту Мишну. И мы начнем наш урок. Первая строчка после... Ну, сразу там, где написано «Геме», «Гемара», вторая строчка сверху. Вторая строчка, второе слово. Итак, Гемара задает вопрос, собственно говоря, почему все деньги, которые находятся на Храмовой горе, они все хулин, будничные? Как такое может быть? Гемара говорит, что деньги, найденные на Храмовой горе, Мишнави говорит, что деньги, найденные на Храмовой горе, они хулин. Гемара говорит, «Ло цорха». Длобе харабает койдеш. Очень интересно здесь, вот как написано, язык Иерушалми, как бы это мамаш. Сложно понять, что имеется в виду. Но смотрите, давайте попробуем объяснить. Ло цорхо, разве не нужно нам объяснить длобе харабает койдеш, что почему деньги на харабайс, они не койдеш, не святые? Вот так я бы объяснил эту фразу. Гемара отвечает. Как мы можем сказать, ведь на храмовый город, тут на самом деле комментаторы Корбана Айда объясняют, очень важный момент. В принципе, есть закон, что на храмовую гору нельзя заходить с кошельком, с узелком, в ботинках, с пылью. Храмовая гора – это Махане Левия, да, это уже как бы стан левитов. То есть это как бы дальше храм непосредственно, храмовый двор – это уже Махане Шхина, да, то есть... Ну, Махане Шхина, там, ну, Махане Шхина начинается с Гвули, с Азора, да? Ну, так, лагерь Шхины, лагерь Левия, лагерь левитов и Иерушалайм – это Махане Исраэль, то есть, как бы, то, что было в пустыне, с проекцией в реальность времени жизни в земле Израиля – это Иерушалайм, Арабайт и непосредственно хацер храм. Но нельзя зайти на храмовую даже гору, нельзя зайти с кошельком. А как мы можем предположить, что деньги, которые там упали, которые мы там нашли, они хулин? Ведь, скорее всего, эти деньги, они пошли на жертв, из жертв, ну, из нашего вот этого госхрана, в котором у нас лежат все наши шкалим. А как мы можем предположить, почему мы даже не нуждаемся в объяснении ло цорху, разве не нужно даже объяснить делоба арабайс койдеш, что на храмовой горе нету денег койдеш, почему это даже объяснить не нужно? Вот так я бы объяснил вопрос Гемары. Ведь не могут быть там никакие деньги, кроме святых денег, которые мы достали из нашего вот этого излишка, из места хранения. Шкалим? Окей. Аз Гемара отвечает, Раби Бо, Раби Хия, бешем Раби Йоханан, хазака, есть у нас, оказывается, хазака. Что такое хазака? Мы уже несколько раз перевели это слово, означает, у нас есть как бы сложившийся прецедент, или у нас есть сложившиеся отношения, или мы априори понимаем, что это так. Эйн коэн моци мина лишка мойс, коэн никогда не достает деньги из лишка, из нашей казны, из нашего госхрана, Ачу Михалелана на Лебейма, пока он не переносит святость этих денег на какое-то конкретное животное. То есть, если мы находим деньги, эти деньги уже потратили на покупку животного. Значит, можно понять, что деньги, святость с них, действительно, человек не принес свои деньги извне. Но те деньги, которые кто-либо там потерял, их могли достать только если есть животное, которое... сейчас должно быть куплено. И поэтому, если мы находим эти деньги на храмовой горе, это значит, что они уже были потрачены, как бы оплачены поставщику животного, и значит, поставщик их потерял, и значит, они уже будничные, потому что святость этих денег, она уже перешла на то животное, которое... на них купили. Это то, что Гемара объясняет. Окей, дальше говорит Гемара. Теперь Гемара поднимает второй вопрос, вторую часть Мишны. Это мясо, которое находится в разных местах. И Гемара говорит так. Басарши немца. Гемара говорит. Раби Лозер бешем Раби Ойшая. Раби Лозер от имени Раби Ойшая говорит. Исиадат таун и бурцура. То есть, если человек... Исиадат. Что такое Исиадат? Он... Исиахдат, обычно говорят на иврите. То есть, он отстранил свое сознание. В современном иврите, а здесь мы видим фразу Исиадат. То есть, он как бы улетел в сознание. Да? То есть, такое... Знаете, иногда говорят, человек, который не держит внимания, ну, то есть, там, что-то говорит преподаватель, а он потерял внимание и не слушает. Не слушает, несмотря на то, что находится физически в помещении, он не слушает. Он называется улетел. Да? Где ты? Ты слушаешь, что говорит Алекс? Да не, я улетел. Это такой современный сленг. Он улетел. А вот здесь на иврите, смотрите, как красиво говорит. Он уехал разумом. Он разумом куда-то уехал. Так вот, человек уехал разумом. Что значит, он уехал разумом? Он перестал внимательно следить за этим животным. Теперь у нас есть такой закон, что он перестал внимательно следить за жертвенным животным. Вот есть спор в трактате Псахим. Что произошло сейчас? Мы опасаемся, что, возможно, поскольку он не обращал внимание по поводу этого животного, может быть, оно стало нечистым. Или же он не стал думать об этом животном. Это сам факт того, что он не думал, потому что он не обращал на него внимания. Мы говорим, что на жертву нельзя не обращать внимания. Если ты не обращал на нее внимания, это закон, что жертва не кошерна. Какая разница между двумя этими подходами? Разница такая. Если придет к вам пророк Илияу и скажет вам, ничего страшного не произошло, никакая там дохлая мышка не коснулась вашей жертвы. То есть, если это просто сомнение, то Седер, пророк Илияу нам сообщил, это сомнение разрешилось. Но если это закон, не поможет никакое сообщение. Даже если я все время буду держать камеру над жертвой, да, и у меня будет информация о том, что она никогда с ней ничего не кошерного до нее не дотронулась, все равно есть все то время, пока я ее не принес, есть закон, что я должен думать только об этой жертве. И тогда не помогает ничего. Да? Так вот, Гемара говорит, что у нас происходит. У нас происходит такая вещь, что жертва, мы находим ее какие-то доли, да, какие-то части, и мы говорим, что она бой и бур цура. Да? То есть нужно, чтобы прошло точно время. И бур цура, это не то, что оно должно испортиться, оно должно полежать, пока пройдет точно время, когда жертва становится некошерной. А мы, как мы с Хибрутой обсудили, что если положить на день мясо свежезарезанное на улице, то оно действительно и бур цура, у нее, так сказать, как бы теряется форма мяса, она уже портится достаточно быстро. Поэтому Гемара здесь говорит, что говорит Раби Лозер? Бешем Раби Ойшая. Исия дас тоун и бурцура. Мы видим, что человек, который перестал думать о жертве, нужно дождаться, пока пройдет время, и она точно потеряет эту свою форму. Говорит Гемара, мотните номракен. О, наша мишна то же самое говорит. Ту вар цурато, да? Нужно подождать. Смотрите, как говорит наша мишна. Та увар цурато, да? Что если ты нашел куски жертв, если ты нашел то их в Иерусалиме, то эти жертвы это зивхи и шломи. Если ты нашел их беазара, если они цельные органы, то это жертвы всесожжения. Если ты нашел куски, то это жертвы грехоочистительные. Если ты нашел то в Иерусалиме, то это жертвы мирные. Ну и про них, про всех написано «ты увар цуросой», да, то есть пройти должно как бы испортиться форма, дословный перевод, а на самом деле имеется в виду, что должно пройти однозначное время, когда эти жертвы станут некошерными, и потом «вьется лебейса срейфа», нужно, чтобы оно пошло в место, где сгорали непригодные жертвы. Мы видим, получается, в нашей мишне, что если у нас есть сомнение про этот кусок найденной жертвы, оно должно быть обязательно «ты увар цуросой». Оно обязательно должно пройти, подождать, И пока оно точно не пройдет время, когда эта жертва будет некошерна. То есть, грубо говоря, если ты нашел это в Иерусалиме, значит, эта жертва, она, скорее всего, мирная, значит, нужно подождать день, ночь и день, да? То есть нужно это дождаться. То есть мы видим, как бы, и что это за ситуация? Ты нашел жертву, и ты не знаешь, какая она. Ты перестал о ней думать. И поэтому мы видим, опять же, вот эта вот логика, да? Перестал думать о жертве, нужно дождаться, пока ты увар цуросой, и потом только она сжигается. Так можно предположить. Омар Раби Йоси, говорит Раби Йоси, и тут по-разному можно понять эту фразу, но давайте переведем. Леухло энат ехоль. Есть эту жертву, которую ты находишь в нашей Мишне, ты не можешь. Шема не скалькали цуросы. Может быть, она уже прошла время ее. Да? Лефумкен. Поэтому цорих лемеймар товар цуросы. Поэтому говорится, что она должна пройти период, когда она точно потеряет свое время. Ее целебейся с рейфа. И выходит она на место сожжения. То есть, ты не можешь нам говорить, не можешь здесь говорить о том, что всякий раз, когда человек забылся и не думает о жертве, это то же самое, как в нашей Мишне. Потому что наша Мишна, она немножко говорит про другую ситуацию. Это не то, что ты забылся про эту жертву. Наша Мишна говорит про то, что ты просто нашел кусок мяса и не знаешь, что с ним такое. И поэтому у тебя, с одной стороны, есть возможность сказать, что уже оно потеряло свое время, уже прошло больше времени, уже увра-цура, да, и поэтому ты должен просто дождаться, когда это точно произойдет. Но никто тебе не сказал, что если ты просто перестал думать о жертве, что тоже нужно дожидаться, когда пройдет время. Возможно, когда ты не подумал о жертве, то это будет еще хуже. Сразу сам факт самого недумания о жертве, он уже делает жертву непригодной. Поэтому доказательства из нашей Мишны нет. Вот это вот тот пшат в Гемаре, который, мне кажется, на данном этапе самым понятным. Окей, теперь мы поговорим о законе, который называется «Нимца бегвулин». Да, то есть, если находит мясо бегвулин, то есть в земле Израиля находим мы мясо на улице, и как мы на него смотрим. Итак, Мишна говорит, что если мы находим цельные куски, там, целую ногу, целую как бы переднюю ногу, там, целую заднюю часть, то мы считаем, что это навилот. То есть это некошерно зарезанное животное или животное, которое было, умерло своей смертью. То есть его зарезали, оно непригодно с точки зрения Аллахи в пищу. И мы ее разрезаем на крупные куски, как бы, ну, просто целиковые куски, и их съедят собаки. То есть их разбрасывают, чтобы их накормить собак. Теперь хатихос, если же это куски, нарезаны как бы так слайсами, да, если она нарезана на куски, то тогда они мутарот, эти куски, они разрешены. Почему? Потому что это выглядит как на продажу людям. И если же речь идет о периоде времени, когда мяса очень много, бышата регель, то тогда мы говорим, что даже если на крупные куски, то есть целыми ногами мы находим, то это все равно считается кошерным мясом, потому что очень много мяса, и поэтому это еще просто не успели порезать на куски. Окей, теперь, ну, самый простой, понятный вопрос, который сейчас все задают, а почему мы не думаем, что, в принципе, это не кошерное мясо? И вот Гемара сейчас поднимет эту тему. Мясо, которое найдено на улице, как мы к этому относимся? На самом деле, эта тема обсуждается в нескольких местах в Вавилонском Талмуде. И, в принципе, эта сугья есть параллельная. Есть сугья в трактате Ктубот, в трактате Хулин. Здесь как бы такой собирательный немножко образ из этих сугьёт. Мы сейчас немножко сделаем вам, что называется, краткие курсы введения. А понятно, что здесь еще много-много чего можно и изучать и обсуждать. Итак, давайте посмотрим. Раби Криспа бешем Раби Йоси бераби Ханина эйворим невейлос. Говорит Раби Криспа от имени Раби Йоси, от имени Раби Ханина. Эйворим. Если мы находим крупный кусок, целые там ноги или передние ноги, невейлос, они являются падалью, да? И лойки малеем. И в принципе на уровне, что человек, который это ест, он лойки, то есть он должен получить, по идее, палки за поедания некошерного. Ну, с точки зрения закона Торы, наказание. Это однозначно он съел некошерное. Это не сомнение. Он однозначно съел некошерное. Не то, что мы каждый раз будем бить его палками, имеется в виду, это показатель однозначности запрета. Это лойким. Да? То есть, в принципе, если бы, то его можно было бы за это наказать палками, потому что это однозначно навела. Это не сомнение, это однозначно навела. Однозначно падал. Падали. Говорит Гемара, ну, конечно, матнита омракен, Мишна тоже так говорит. Эйври невейлойс, да, если они куски, целиковые органы, тогда это невейлойс. Вехатихойс, муторойс, хатихойс, нарезанные на слайсы, они разрешены. Хатихойс, муторойс, если куски разрешены. Лома маш, разве не пол, не на самом деле они разрешены? Видите, разрешены. Значит, они мамаш разрешены, точно разрешены. Ведыковосы. И тогда подобно этому и ворим невейлойс. То есть тогда и противоположность им, эти эйворим, они тоже невейлойс однозначны. Они однозначно падаль. Лойки малеем. И тогда за них полагаются наказания палками. Ну, опять же, да, при всех условиях, которые нужны для наказания палками. Мишум невейло из-за того, что он поедает невейло. То есть мы говорим, что если есть можно, значит и то, что нельзя, оно однозначно. Значит, раз есть можно однозначно, значит то, что нельзя есть, нельзя есть, это тоже однозначно. Нет в этом какого-то сомнения. То есть мы говорим, получается, что Гемара считает, что найденное мясо, которое мы предполагаем, что оно не кошерное, оно не кошерное однозначно, а найденное мясо, которое мы предполагаем, что оно кошерное однозначно. Вот то, что Гемара хочет здесь сказать. Окей, теперь дальше Гемара приведет еще одну идею, тоже от имени того же автора. Раби Криспа, бешем Раби Йоси, Раби Ханина, им хою махрозис муторис. Но если это связка, то есть даже если это какие-то крупные там целые ноги, но это сделано как связка, то есть это завязано как бы какой-то веревкой или это как-то привязано. Это мы видим, что это связка ног, то понятное дело, что так для собак никто не делает, и у нас есть четкое доказательство, что это кошерное мясо, только почему-то пока его еще не порезали. То есть всякий раз, когда мы видим, что это приготовлено для людей, мы можем предположить, что это кошерно, и мы можем на это полагаться. Это, в принципе, так сказать, как бы, ну, то, что написано пока в Гемаре. Вы спросите, а кто сказал, почему можем на это полагаться? И Гемара сейчас приводит как бы наш общий подход к этой ситуации, когда у нас большинство магазинов продают кошерное мясо, меньшинство некошерное. Почему, как? И для того, чтобы разобрать следующие законы, мы должны знать, что есть в Торе закон ров, да, большинство. Мы склоняемся за большинством. Да, Тора говорит в главе Мишпатим «Ахарей рабим легатойс». Да, «За большинством склоняйся». Говорит Раб Хаим Брискер. И на самом деле он основывает свою идею на словах Тоста в трактате Бабы Кама, что существуют два аспекта в законе о большинстве. Когда у нас есть суд религиозный, и у нас коллегиальное решение суда должно быть 23 судьи должны вынести приговор о смерти или оправдательный приговор, например. И предположим, что у нас есть 14, да, судей, которые обвиняют, да, а 9 судей они оправдывают. Теперь, окей, общий приговор, что этот человек должен быть казнен. Или наоборот, у нас есть 14 оправдательных вердиктов и 9 судей считают, что этот человек, да, обязан смертный, обязан смерть. Общий вердикт у нас будет, он оправдывается. Но почему? У нас же есть 9 судей, либо в сторону за, либо в сторону против. Говорит Раб Хаим, что есть закон, так называемый рубо кекуло, что в законе о большинстве мы говорим, что большинство – это как все. Это первый аспект понятия большинства. То есть, когда мы пошли за большинством, то решение этого Санедрина о казни или об оправдании считается решением всей группы, всех 23 судей, общее коллегиальное решение, коллегиальный вердикт. Есть еще один закон, который называется «Олхим Ахараров». Мы идем за большинством. То есть это еще один аспект. Например, мы говорим, что в большинстве ситуаций люди ведут себя так-то. Или большинство коров у них легкие, без дырок. Или мы говорим, что когда человек что-то продает, мы предполагаем, что он из большинства. То есть мы «Олхим Ахараров» идем за большинством. Это не то, что все так, отнюдь не все так, но мы предполагаем априори, что мы идем за большинством. И это тоже закон Торы. Теперь, когда мы, у нас есть 9 магазинов, сейчас мы будем об этом читать, 9 магазинов продают кошерное мясо в городе, и 10 магазин продает некошерное мясо, то мы... Сейчас скажем, в каких случаях можем пойти за большинством, что кусок мяса, он идет, пришел из большинства магазинов этого города. Окей? Это называется «Олхим Ахараров». Это закон Торы. Например, можем ли мы с точки зрения химии сказать, да, что если мы идем за большинством, например, и у нас в кастрюле было много мяса, и туда капнуло какое-то количество молока. С точки зрения химии, есть ли молоко в этой кастрюле? Есть. С точки зрения Торы, мы говорим, что молоко, оно мидбатель, оно аннулируется в мясе. Ну, по мудрецам, по постановлению мудрецов, это только после того, когда пропорция... что молока меньше, чем 1/60 от объема мяса. Почему? Потому что мы говорим, что вкус молока точно не будет там чувствоваться. Но это уже постановление мудрецов. Да, 1/60. Мы говорим про по сути. Да? То есть, когда мы скажем, что по закону Торы большинство здесь мяса, и мы можем идти за большинством, мы скажем, что с точки зрения Торы молоко, которое там находится, нас не интересует. Мы им пренебрегаем. Этого запрета молоко и мясо здесь нет. Теперь очень интересно, как мы можем положиться на эту же идею, когда у нас есть 10 магазинов, и, которые продают 9 продают кошерное, и 10 продает некошерное. И есть еще одна ситуация, когда мы говорим, что есть понятие кавуа. То есть, когда у нас есть найденный нами кусок мяса, это так называемое коль де пориш. Все, что отделилось, мы смотрим, сколько точек или мест, откуда это могло отделиться, у нас было. У нас было 10 мест. Но если мы попали в один магазин, да, мы пришли, и мы из 10 магазинов попали в один из них, то... У нас есть сомнение, магазин этот кошерный или не кошерный. И поэтому это называется кого. Мы пришли в постоянное место. И придя в постоянное место, то у нас есть 50 на 50. Теперь смотрим, как это написано в Геморе. Все, что я говорил, здесь написано в Геморе, только я немножко, что называется, пианахтидзе, да, расшифровал то, что здесь написано. Давайте читаем Гемору. Так говорит Гемора. Если у нас тейша хануйот, 9 магазинов мохройс босор невейла. 9 магазинов продают некошерное мясо. Ахас мохерес босор шхуту. И один магазин продает мясо кошерно зарезанное. Нисхалфу лой. Он перепутал магазины. Зашел неизвестно в какой из магазинов. Он не знает, это магазин кошерное мясо или магазин трифного мяса. Хойшиш. Он опасается. И он не может сказать, что этот кусок мяса однозначно трейфа. И не может сказать, что это однозначно кошер. Он хойшиш, он опасается. Ули нимцис. Да? Если он перепутал и зашел, хойшиш, опасайся, нимцис, если он нашел кусок на улице. Олхим ахар ароев. Мы идем, олхим ахар ароев. Идем за большинством. И в данном случае, что мы скажем? 9 некошерных, 1 кошерный. Большинство некошерных магазинов, значит, мы говорим, что кусок мяса, найденный на этой площади, между 10 магазинами, он будет считаться некошерным. Он однозначно некошерный кусок, Почему? Потому что большинство магазинов продают некошерное мясо. То есть всякое, что отделилось, да, мируба пориш, отделилось от большинства. Почему мы называем отделилось? Мы нашли его на улице, мы нашли его на площади. Мы не видели процесса отделения, мы не пришли в постоянный магазин, мы нашли этот кусок на, перед нами. И, как принято говорить в Ешивот, у нас нулада сафек, возникло сомнение, вот в данной ситуации. Мы предполагаем, говорим, коль де пориш, все, что уже отделилось, отделилось от большинства. И поэтому в этом случае мы можем сказать, если большинство магазинов будут некошерные, значит, кусок будет некошерным, а если большинство магазинов будут кошерные, то и кусок будет кошерным. Смотрите вторую брайту. Тейша хануис мохруис босор шхуту. 9 магазинов продают кошерное мясо. В Ахас и один магазин Мохерес Босер Невейла продает некошерное мясо. Нисхал фулой, он перепутал. Хойшиш опасается улынимцес, но если же он находит на площади, олхим ахар ароев, идем за большинством. Окей? Итак, простое правило. Если большинство магазинов продают кошерное мясо, значит, найденный на улице кусок кошерен. Если же большинство магазинов продает некошерное мясо, значит, найденный на улице кусок некошерный. Вот общее правило. При этом, если я сам зашел в магазин и не знаю, какой этот магазин, мы опасаемся и не можем есть это мясо. Почему? Потому что тут мы пришли в магазин, у нас возник сафек, сомнение, в магазине. А магазины постоянные. А когда мы находим мясо, то у нас возник сафек, сомнение, после того, как мясо уже отделилось. И там есть закон, что все, что отделилось, отделилось от большинства. Окей? Это общие правила, которые здесь написаны. Они написаны в нескольких геморрот, еще раз в трактате. Здесь из того, что я здесь прочитал, это невозможно вывести. Это, что называется, как бы, ну, мой багаж из разных других сугиот в Талмуде, в Ктубот, в Хулин и так далее. Теперь, тут интересная сугия дальше идет. А что если, это мы говорим, что мы нашли, сами нашли кусок мяса на улице. Говорит Раби Йоханан, Омар Раби Йоханан, а немца бияд нухри. Если мы находим кусок мяса в руке у нееврея, к немца бы платье, это то же самое, как мы нашли кусок на площади. Так какая разница, несет его наш сосед Иван, да, или же мы сами нашли это мясо на площади. Иван где взял его? Купил в магазинах. То есть он уже, мясо уже отделилось в руке у Ивана, это мясо, оно уже отделилось из магазина. Значит, мы от того, что оно в руке Ивана, ничем это хуже не стало, говорит Раби Йоханан. Это все равно, что мы нашли это на этой самой площади. Я сейчас не призываю вас идти по этой геморре с точки зрения Аллахи. Вы понимаете, Аллаха, она будет как-то по-другому. Но мы сейчас пока рассматриваем как бы сухую букву закона, как геморра здесь рассуждает. Это те как бы правила, по которым мы можем минимально кошерно получить. Да? Вот это вот то, что здесь имеется в виду. Дальше говорит геморра. Раби Лозер Береби Хагай, Раби Лозер Вишиви Раби Хагая, Гавы Мисмах Равмона. Он шел и опирался на него Равмона. Хама Лехада Рамой. Они как-то увидели некого арамейца. Микате Минсусей. Он отрезал кусок от своей кобылы. Я так понимаю, уже от дохлой кобылы. Умапикли Боро. И понес это наружу. Омар Лей. Сказал ему, гадой и дома Раби Йоханан. Что ж получается, говорит Раби Йоханан, а немца бьяд нохри. Если я нахожу кусок мяса у нееврея к немце к бепляте, это как будто бы я нашел его на площади. Вот, смотри, этот нееврей, он отрезал, мы сами видели, что он отрезал от кобылы и понес это на улицу. Так как ты можешь сказать, что все, что находится в руке у нееврея, это все равно, что просто найдено на площади? Ничего подобного, ведь он же мог отрезать от своего коня. Да? И поэтому как ты можешь предполагать, что то, что Иван несет в руке, это кошерное мясо? Это никакой логики в этом нет. Омар Лей сказал ему, «Кеном Раби Йоси Реби Вехен Широ Ойси Йоцами Маколин Шлисрой». Мы говорим, что нет, все, что мы сказали, что можно полагаться, что все, что в руке у нееврея, оно кошерное мясо, только при условии, что он заходил в еврейский магазин, который торгует кошерным мясом. И тогда мы в его руке находим кошерное мясо. Тут мне на самом деле непонятно. Если мы его видели от момента выхода из магазина и дальше, то все время мы как бы за ним следили взглядом, то понятное дело, почему мы должны предполагать, что у него в руке не кошерное мясо. Непонятно, так сказать, вообще, какое у нас здесь есть сомнение, у нас нет никакого сомнения. Но Гемара приводит здесь определенный пример, который, может быть, является показательным тоже. Хат Барнаш, некий человек, Бецепорин, в городе Цепори, Азиль Баи Мизбен Купад Минтабха. Он хотел купить мясо у некого, некого шойхета. Вло Яевле, он ему не дал. Ну, Гемара в трактате Хулин говорит, что они поссорились. Не дал ему. Омарлей лехад ромой. Он сказал одному римлянину. Вайселей. И тот пошел купил для него. Принес ему это мясо от этого мясника, который не хотел ему продавать мясо. То есть был как бы Рувен. Он поссорился с Шимоном. Шимон мясник. Тот послал некоего Кая Юлия Цезаря, чтобы тот пошел купил ему мясо у Шимона. Шимон Каю Юлию продал кусок мяса, Кай Юлий встретил этого Рувена и продал этому мясо обратно. Омар Лей сказал ему, этот Рувен сказал Шимону, «Ло назвис аль корхей, ну что, ты не продал мне через силу, и видишь, я тебя заставил продать мне, потому что через Кай Юлия я у тебя купил это мясо». Омар Лей сказал ему, «Влав басарды навейле я висли, а я же ему продал не кошерное мясо». Оп! Я продал ему некошерное мясо. Так что получается? Этот Рувен сейчас ел некошерное мясо? Раби Ирми обещаем Раби Ханина. Раби Ирми от имени Раби Ханина говорит, «Маасе балев не Реби». Эта история пришла перед Реби. И Реби сказал, «Вамар ло куле миней». Нет у него сил, у этого Шимона. «Меймар, мейсар запретить нам макулин де Цепорин». Все магазины в городе Цепорин. Что имеется в виду? Большинство людей в городе, большинство мясников делают кошерное мясо. Если у них есть некошерное мясо сегодня, они объявляют, мы сегодня зарезали, и у нас не получилось кошерно. Этот Шимон ничего такого не говорил, и сейчас он рассказывает, что, дескать, он продал невейло, некошерно зарезанное мясо, мы ему не верим, говорит Рэби. И поэтому, если у нас есть большинство мяса, производство мяса кошерное, даже в руках у нееврея мы можем полагаться, что идти за большинством. Большинство мяса в нашем городе, оно кошерно. То есть, если у нас есть ограниченное пространство, да, у нас нет поставок извне, и мы знаем, что большинство мяса в нашем городе, оно кошер, тогда мы по букве закона можем положиться, что это мясо, которое сейчас находится у некоего нееврея, оно тоже кошерное. Ничем не хуже, чем если бы мы нашли это мясо просто на улице. Но это при условии, да, что мы знаем, что вся продажа как бы, да, мяса, как здесь написано, она проходит через еврейские магазины. Да. И даже если есть меньшинство магазинов, которые продают невейла, да, поскольку мы видели этого нееврея, что он делает закупки обычно в еврейских магазинах, да, то у него мы можем покупать мясо по принципу большинства мяса в нашем городе кошер. Вот то правило, которое получается здесь в Геморе. О нем можно еще много говорить. И следующей темой нашей Геморы, но уже на следующем листе мы посмотрим, а почему мы не опасаемся, в принципе, что это мясо скрылось от наших глаз. Об этом на следующем уроке. Почему сам факт того, что оно скрывается от наших глаз, не является причиной опасения о том, что, возможно, оно не кошерно. Это на уроке на листе номер 20, а мы говорим вам до свидания и встретимся с вами на следующий день, завтра. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми, всего хорошего, до свидания.